Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по священной истории Ветхого Завета и по первой книге «Царств». Напомню, что мы остановились на эпизоде молитвы Анны, которая пришла в храм в печали сердца, в боли души своей и возопила к Богу. И через молитву свою, через благословение священника обрела сына. Когда она молилась, когда она просила, чтобы Бог услышал ее, Анна дала обет, сказав: «Я отдам дитя Господу на всю жизнь». И Бог услышал ее. Может быть, именно этого слова и ждал от нее Бог. Может быть, так и устроен был промысел Божий, чтобы в молитве своей, еще прежде рождения дитя, мать сумела отказаться от него во имя Господа, чтобы она сумела действительно всем сердцем посвятить ребенка Богу. Ведь именно то, что посвящается Богу, и освящается Богом. Только тогда, когда человек, отрекаясь от себя, посвящает Богу нечто, только тогда и происходит посвящение и освящение Богом того, что ему посвящено. Никак иначе этот процесс не происходит. Мы говорили уже на эту тему, когда обращались к эпизодам творения мира, и вновь каждый из нас обращается к этому духом своим, когда присутствует на литургии, когда молится за литургией, когда причащается тело и крови Христовой, потому что вся литургия, вся Евхаристия пронизана этой посвященностью человека Богу. И только тогда, когда человек всецело отдает себя Богу, он и освящается Богом. Каждый раз на иктениях мы говорим друг друга, самих себя и весь живот, то есть всю жизнь нашу, Христу Богу предадим, то есть отдадим. Вот эта самоотдача всех и самого себя и всей жизни Богу является источником ее освящения. Собственно, в этом плане и говорит Христос: «Кто хочет быть моим учеником, отвергнись себя, возьми крест и следуй за мной». Вот это «отвергнись себя» и есть начало посвящения человека. Собственно, впервые это совершается с человеком, когда он приступает к таинству крещения, потому что именно в этом таинстве человек вручает себя в руки Богу, совершенно отрекаясь от всего, что было до этого, совершенно отрекаясь от всех злых дел, злых помыслов, от всего духа мира сего, которым он жил до этого, и отдает себя в руки Богу, как девушка, выходящая замуж, отдает себя в руки своего возлюбленного жениха и вступает с ним в брак, действительно отрекаясь от всего, что было, иначе никакого брака не получится, им будет непрочный. И вот в таинстве крещения есть такие слова: «Сочетаюсь со Христом». Человек обещает вот верность Христу именно так, как обещает верность супружескую, как обещает верность господину своему, как воин обещает верность своему государю. И вот именно вверение себя Богу, совершенное погружение в Богу, совершенное доверие Богу и упование только на Бога является источником человеческого освящения. То, что сделала Анна, мать пророка Самуила, должен, призван сделать каждый был израильтянин, потому что всякий первенец мужского пола должен был быть посвящен Богу. В этом и состоял обряд принесения младенца мужского пола в храм, как это сделала в частности Мария, мать Иисуса Христа, на 40-й день принеся его в храм. Каждый младенец мужского пола должен быть посвящен Богу, но Израиль этого вместить не мог. И христианин, всякий христианин, приносящий своего ребенка ко крещению, он именно для того и приносит его ко крещению, что он посвящает его Богу, он отдает его Богу, он хочет, чтобы этот ребенок был Божий и только Божий. И только тогда, когда в сердце родителя происходит это отречение от своего ребенка во имя Бога, только тогда этот ребенок пронизывается божественными энергиями. Только тогда действительно получается удивительная возможность для христианского воспитания ребенка. Только тогда действительно мы со всей искренностью и истинностью сердца можем говорить, что ребенку подрастающему, что у него есть истинный Отец на небесах, Бог. И только тогда ребенок поверит нам, потому что в сердце нашем это отречение от Сына ради посвящения Его Богу произошло. И только так совершаются великие вещи по-настоящему в жизни человека, когда происходит это действие самоотдачи. И вот этот акт, это действие Анна, мать пророка Самуила, сделала, и действие было услышано, и действительно в мир родился великий пророк Божий, который очень много сделает не только для Израиля, но и для судеб всего мира. Самуил родился. Когда пришел возраст, соответствующая мать привела его в храм и там оставила, чтобы он навсегда уже был посвящен Богу и всегда был при храме. И вот когда-то, однажды ночью, когда он был еще отроком и бдел фактически в храме, он следил за светильником, который должен был гореть всю ночь до утра, он услышал голос Божий, который призывал его. Он подумал, что зовет его первосвященник Илия, и после троекратного призывания, всякий раз прибегая и будя первосвященника, оба они в конце концов уразумели, что это был призыв Божий, и таким образом, откликнувшись на этот призыв, Самуил был поставлен во пророки. И то хорошо, и то важно заметить, что призывание это происходит именно в храме. И человек, удостоившийся такого призывания, он как бы творит по меркам Ветхого Завета, по ветхозаветным представлениям, он творит бдение, он следит за лампадой, но это образ, это символ, который потом будет усвоен всей христианской традицией, для которых не только аскетической, но и литургической традицией, потому что в первые времена существования христианства достаточно долго служба, литургия, самая главная служба совершалась именно ночью, и христиане пребывали в бдении всю ночь, прежде чем причаститься тело и крови Христовой, и действительно таким образом ответить на призыв и постоянно утверждать себе в этом призывании, ответе на призывание Божье. И сейчас отчасти даже в самом простеньком приходском сельском храмике служба на Пасху, служба на Рождество Христово совершается тоже ночью. Это след древнейшего церковного обычая, что подлинное богослужение совершается ночью, и человек, находясь в бдении перед Богом, обретает откровение Божие, потому что Евхаристия – это и есть величайшее откровение Бога человеку. Не случайно в момент литургии происходит, вот когда выносится тело и крови Христова, поется, например, слова «Бог Господь и явися нам». То есть, действительно, как бы церковь свидетельствует, и что иное, как не Бог является народу своему, выходя в предносимый в чаше в виде тела и крови, который причащается человек, это действительно явление Богу, своему народу. Чтобы быть достойным, чтобы сподобиться этого, надо пребывать в бдении, надо именно бодрствовать, как и к тому же говорит и Христос: бодрствуйте и молитесь. И сами тайны Христовы, они тоже свершаются ночью, и тайная вечеря, и гефсиманское моление, и суд над Христом, и погребение Иисуса Христа. То есть все эти тайны свершаются ночью, и настолько важно бдение в жизни человека, важно ночное бодрствование перед Богом. И вот люди, способные так жить перед Богом, удостаиваются удивительных откровений и явлений Бога, призываний и благодатных посещений Божьих. И напротив, люди, которые удостоились этих благодатных явлений, посещений, они чувствуют внутреннюю потребность и необходимость бодрствовать перед Богом ночью. И важно подчеркнуть еще и момент того, что как сердце Самуила готово к послушанию, то есть только услышав призыв, он тут же вскакивает и бежит. Он думает, что зовет его не Бог, что зовет его просто человек, но как готов он даже ночью сразу бодрственно предстать перед зовущим его. Это готовность к человеческому послушанию, это способность слушаться человека, так откликаться на призыв человека, она свидетельствует и о готовности человека быть послушным Богу. И действительно, как мы увидим, вчитываясь в страницы первой книги Царств, мы увидим, как послушен был Самуил Богу. И читая дальше книги Священного Писания, мы увидим, что быть пророком – это в первую очередь означает быть послушным Богу. И царь Давид называется в том числе пророком именно потому, что он был послушен Богу. И никто никогда не стал пророком, если этой готовности к послушанию не было у него. И когда постепенно вот Самуил стал приходить в возраст и уже обрел пророческий дар, с израильским народом произошла самая, наверное, страшная трагедия за всю его историю до вавилонского пленения. Самое неожиданное, самое потрясающее происшествие. Однажды во время сражения с филистимлянами, которое было Богу неугодно, которое было неудачным, которое привело к многочисленным поражениям, израильтяне неожиданно вспомнили о том, что надо обратиться к ковчегу. Они грешники. Среди войска находятся сыновья Илии, первосвященник, о грехах которых мы знали, и, очевидно, они не единственные. И, очевидно, и так говорит об этом и пророк Самуил, народ отвратился от Бога. Но вот случилось поражение, и вместо того, чтобы действительно сердцем обратиться к Богу, народ обращается к ковчегу, то есть он воспринимает ковчег не как святыню Божью, не как именно свидетельство нахождения Бога среди народа, а обращается к ковчегу как к некоторому магическому инструменту, который действует просто в силу того, что он есть, а не в силу того, как достойно ли или недостойно воспринимают его служители. Вот это принципиальное отличие магического отношения к вещи от именно того отношения, которое есть в церкви, всегда было и всегда будет. Магическое отношение к какому-то предмету предполагает, что этот предмет наделен силой, которая никак не зависит от моей веры и от моего нравственного отношения. Оно действует в любом случае, главное правильно произнести некое движение или правильно произнести некоторую заклинательную формулу. Но на самом деле в церкви есть священные вещи, есть священные предметы, есть священные движение и есть священные слова. Например, молитва Иисусова или крестное знамение, которое накладывает на себя человек, или святые мощи, или святыня святынь, святые Христовы тайны, освященное тело и кровь Христову, и они обладают величайшей силой, но только в том случае, если употребляющий их и прибегающий к ним совершает это с величайшим благоговением, с верой и смирением, и как-то пытается, хотя бы решается на то, чтобы нравственно измениться, используя и употребляя эти священные слова или предметы для какой-то своей духовной потребности. Известно из книги «Деяния святых апостолов», например, когда некие сыновья первосвященника Скевы хотели над бесноватым употребить те заклинания, которые употреблял апостол Павел. Однако этот бесноватый над этими семью человеками взял такую силу, что они чуть живы остались, и сказал при этом: «И Павла я знаю, и Христа я знаю, а вы кто такие, чтобы мне повелевать?» И сколь угодно в житиях святых описываются такие случаи, когда человек неправильно пользовался святыней, и это привело только к тому, что он страдал, а не к победе его. Так же получилось с израильским народом. Они взяли ковчег, но вместо победы получилось еще более сугубое поражение. Поражение Израиля и обличило его в совершенном грехе. Бог, ковчег-то был с ними, но с ними не было Бога, потому что в сердцах их Бог не светился. И ведь Иисус Навин предупреждал их когда-то об этом в свое время и говорил о том, что мы можем идти на войну, мы можем нести с собой ковчег, но Бог выйдет с нами только тогда, когда сердца наши будут праведны пред Ним, когда наши сердца будут чисты пред Ним, когда хоть один человек, вышедший со святым ковчегом, будет нечист, то горе будет не только этому человеку, но и всему войску, которое вышло с ковчегом. Мы видели это, например, на примере сражения с жителями города Гая в книге Иисуса Навина. Мы увидим то же самое в эпизоде, когда царь и пророк Давид будут переносить ковчег завета, и когда человек с нечистыми мыслями прикоснется к ковчегу, вроде бы с благими намерениями, но нечисто, и он погибнет, он будет поражен так, что это напугает всех. Требовалось покаяние Израиля, требовалось, прежде чем обратиться к святыне, очистить свое сердце. Но, увы, они не смогли и не только были разбиты, но и ковчег первый и последний раз до вавилонского пленения попал в плен к филистимлян. И вот это вот явление, то есть когда ковчег попал в плен к филистимлянам, это было знаком того, что Бог оставил свой народ. Не просто как некое представление о богооставленности, а действительно реальное оставление Богом, видимое оставление Бога. Бог ушел от своего народа. Бог покинул свой народ для того, чтобы народ осознал нечистоту свою, осознал совершенную неприемлемость своего бытия и раскаялся. Что в конце концов, в значительной мере с помощью проповеди, свидетельства, деятельности пророка Самуила и произошло. Он предал Израиль поруганию за грехи Израиля. Но и над филистимлянами, которым в плен попал ковчег завета, тоже Бог произвел суд. Если Израиль грешен, если Израиль нечист, то это не значит, что все народы, окружающие его, чисты и праведны. Он каждого судит за свой грех и обличает за свое нечесть. Суд над Израилем совершается суровый, но не меньший суд совершает Бог и над филистимлянами, потому что тут же начались у них болезни, моровая язва, смерть, какие-то непонятные наросты на теле. Кругом развелось невероятное количество мышей, которое уничтожило все. Но и это еще не все. Когда ковчег завета был внесен в главный храм филистимлян, где находился изображение идол, божества, Дагона, то на следующий раз Дагон, то есть утром Дагон был найден разрушенным, сокрушенным, лежащим в прахе перед ковчегом. То есть Бог показал ложность, суетность упования филистимлян. Они ничего не могут. Бог осудил Израиль за их грехи. Но грехи служителей Божьих не умаляют святости Божией и праведности Его суда по отношению к другим. И вот удивительно, филистимляне этот суд поняли, они восприняли этот суд, они откликнулись на него, причем откликнулись замечательными словами. «Для чего вам, — сказали старейшины народа, — ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон?» Прошло достаточно много времени со дня исхода Израиля из Египта. И сейчас они видят израильтян поверженных и видят, что слава Израиля отошла от них, но они помнят. Память народа жива. Память, передаваемая из уст в уста, свидетельствует, что когда этот народ исходил из Египта, совершались величайшие чудеса, которых никто никогда не слышал, и что совершались они потому, что фараон, правитель земли египетской, решил побороться с Богом, решил ожесточиться перед Богом, и они помнили это. И сейчас они не стали как-то искать каких-то извинений или иных оправданий, почему случилось с ними такое несчастье, откуда появились мыши, почему разрушился идол Дагона, или почему они в таком великом множестве умирают. Нет, они сразу осознали, что произошло, что к ним пришел Бог, а они не могут его носить, они не могут с ним жить, они не могут сделать того, что делали худо или бедно израильтяне. Они знают, что израильтяне это делали, потому что никогда с израильским народом подобных вещей на их глазах не случалось. И таким образом они сделали правильный вывод: ковчег завета надо вернуть. Таким образом, через вот этот эпизод потери ковчега происходит суд над двумя народами. И Господь открывает правду, истину, свидетельствует спасительные вещи обоим народам, и народу филистимскому, и народу израильскому. Хотя, конечно, во всей этой истории поражает какая-то честность и вот эта открытость перед Богом филистимского народа, как позже значительно Христос скажет в Евангелии, что сыны века сего мудрее сынов света в своем роде. И вот ковчег ставят на телегу, впрягают в телегу коров, которые недавно отелились, телят оставляют в стойле, а коров пускают, ставят ковчег на телегу и пускают их в сторону израильской земли, считая этим самым, что любая корова пойдет домой к своему теленку, это естество ее позовет, а никаким иным способом остановить корову невозможно. Если же все-таки она вопреки своему естеству пойдет землю израильскую прочь от филистимлян, значит, действительно, Бог посетил их, и надо отдать ковчег завета израильтян. Они умеют распознавать знамения, они смогли правильно поставить вопрос, вопросить Бога и прочитать посланный им знак. Это говорит, что по крайней мере здравого смысла и какой-то достаточно искренней религиозности филистимский народ не был лишен. И вот эта телега, запряженная коровами, пошла к земле израильской, дошла до границы и вошла в первый город израильский Вефсамис. Израильтяне оказались не то что не лучше филистимлян, а в некотором образе даже хуже филистимлян, потому что они стали относиться, как будто они не знают, что это такое, как будто они не знают, что это величайшая святыня. И то, что было возможно и простительно филистимлянам, совершенно непростительно израильтянам, они стали заглядывать в ковчег, любопытствовать, смотреть, не проявляя никакого благоговения к святыне и за это стали так же страдать, как филистимляне, потому что отсутствие благоговения перед святыней обличает совершенное религиозное невежество народа. В некотором роде они оказались даже хуже филистимлян, но, пораженные таким знамением, они сказали замечательные слова: «Кто может стоять перед Господом, этим святым Богом?» Они поняли, что действительно Бог святой, и жить с таким Богом можно только святому человеку. И то, что является благословением всего народа, то, что могло стать благословением для этого города Вифсамиса, они признали, что это не является благословением. Они не такие, чтобы жить рядом со святым Богом. Они не хотят его благословения. Лучше жить просто, как обычные люди. Слишком тяжело жить с Богом. Нечто подобное произойдет, например, в новозаветные времена, когда Христос на побережье Галилейского моря в стране Гадаринской исцелит бесноватого, и бесы выйдут из бесноватого и войдут в свиней, и потонет целое стадо свиней. И жители города выйдут и скажут: «Выйди от нас, уйди от нас», и он уходит. Вот то же самое делают сейчас израильтяне, то же самое делают часто очень многие люди, потому что и не хотят себе взыскать благословение, именно потому что понимают, что благословение — это благословение, но оно потребует изменить мою жизнь. Бог святой, и всякий, кто приступает к святому, должен стремиться к святости. Хотя бы стремиться и употреблять для этого все свои усилия, тогда действительно любая святыня будет источником благословения для жизни этого человека и для дома, где живет этот человек. А если пренебрегать этой святыней, то она будет, как говорит апостол Павел, огнем, разъедающим и жизнь этого человека, и дом этого человека. И вот поэтому одним из важнейших свойств жизни, которое надлежит всячески бороться и беречь христианину, это уважительное, благоговейное, трепетное отношение к святыне. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. До свидания, и храни вас всех Господь.